Продолжаем обсуждать новости. Страны Евросоюза. Мы продолжаем новости обсуждать, а страны Евросоюза продолжают искать пути использования замороженных российских активов. Теперь очередь дошла до оценки рисков. И, как оказалось, не все страны готовы к возможным последствиям. Так, например, Бельгия и Люксембург хотят разделить юридическую и финансовую ответственность в том случае, если вслед за Россией другие страны откажутся от хранения денег в Европе и выведут свои активы. Ну, собственно говоря, маски, что называется, сброшены. Теперь понятно, какие страны переживают по поводу последствий. Они названы Бельгия и Люксембург, причем это довольно авторитетное издание «Политика» их называет. И вот эти две страны рассчитывают получить заверение в том, что им не придется нести все юридические и финансовые риски, связанные с использованием замороженных активов. А почему, собственно, вся эта история возникла, да? Ну, вот у России были деньги в Европе, которые в связи с началом специальной военной операции были заморожены, и сейчас идет активный поиск механизма того, куда бы и как бы их можно было направить. Поговорим с директором по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа Капитал» Владимир Брагин в эфире «Радио Спутник». Владимир Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, ну вот, во-первых, нам хочется понимать, опасения Бельгии и Люксембурга, насколько они серьезные?
Ну, во-первых, здесь, надо сказать, просто история вопроса. Вспомнить, что даже банальная блокировка этих бумаг, это уже был серьезный вообще, ну, скажем так, удар по устоям, да, просто. Как бы золото-валютные резервы там, они как бы казались, особенно такие крупные, как у России, да, они казались чем-то неприкосновенным, да, то есть это вот безопасный там актив или обязательство, да. Более того, это же, по сути дела, если, грубо говоря, страны Европы, например, или там западные страны заблокируют российские золото-валютные резервы, то это означает, что, по сути дела, они тем самым замораживают собственные обязательства, да, потому что для России это активы, а для других стран это, соответственно, обязательства. Вот, и дальше вопрос, в общем-то, что с этим всем делать, да, потому что, ну, как бы, вроде бы деньги есть, да, они заморожены, да, и как бы есть некая причина, не знаю, не будем сейчас вдаваться в подробности, как бы она там справедливая, несправедливая, для нас, естественно, она несправедливая, для Европы справедливая, но что с этим делать, да, и вот тут, конечно, момент по поводу того, что, ну, как вам сказать, с одной стороны, получаем, что эти активы, которые, собственно, находятся в этих фондах, с ними сделать ничего невозможно, то есть это также создает определенные там искажения на рынке, да, и соответственно, определили какие-то проблемы для учета, для обслуживания там, и так далее. Вот. Но с другой стороны, если взять с точки зрения такого момента, взять эти деньги и для чего-нибудь использовать, да, то тут тоже возникает такой интересный момент, да, потому что отличаться это от просто печатания денег будет только бухгалтерскими проводками. Я имею в виду печатать, например, евро. Да, и вот тут возникает вопрос, как бы, а в чем смысл-то? О чем, собственно, потому что с точки зрения экономики здесь, в общем-то, операция абсолютно бессмысленна.
Алло? Да-да-да, Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, ну вот в целом, как вам кажется, найдут в конечном итоге этот механизм? Что будет с российскими деньгами? Я так понимаю, что доходы от этих денег уже поняли, как использовать, а вот сами деньги пока еще нет. И я вот не понимаю до конца этой несправедливости. Ну, условно говоря, против Ирана тоже санкции были введены, но все там 50 или сколько даже лет эти деньги у них лежали, их не трогали. А российские почему-то ищут, куда потратить. Почему так?
Ну, здесь немножко, мне кажется, тоже надо понимать, там, как это взять таблетку это другина. Но как вам можно сказать, что да, настолько, скажем, ярых санкций именно финансовых, наверное, я чуть, честно говоря, сложно представить. Ну, просто надо понимать, что да, были там различные ограничения, там, например, на Северную Корею, на кого-то еще, да, но вот когда они вводились, страны не были настолько интегрированы в финансовую систему мировую. Да, и такой вот, скажем,
Владимир Александрович?
Масштаб ограничений, он, конечно, в этом плане абсолютно, беспрецедентен. Вот. И как бы я дальше просто ничему не удивляюсь, да, то есть, ну, грубо говоря, если дальше будут какие-то действия с этими резервами, ну, еще раз повторюсь, то есть это будет очень серьезный имиджевый эффект, негативный там для развитых стран, да? То есть по большому счету, ну, вот многие, все остальные страны, у которых есть валютные резервы, начнут серьезно задумываться, а правильно ли и насколько это вообще безопасно действовать именно так, потому что, ну, как бы, допустим, сейчас вроде отношения хорошие, а вот если через 10 лет они испортятся, например, да, это, ну, так или иначе будет сказываться на роли, собственно говоря, евро, доллара и других, скажем так, валют развитых стран, да, так назовем их так, в мировой финансовой системе. И, с другой стороны, я ничему не удивляюсь, да, то есть вообще, конечно, могут придумать. То есть это не вопрос, да, но повторюсь, это с точки зрения экономики это будет абсолютно бессмысленно, потому что это ничего, ничем не будет отличаться от того, чтобы просто эти деньги напечатать.
Я так понимаю, что вопрос-то не в том, чтобы, что денег не хватает, и хотелось бы на себя любимых потратить эти деньги, напечатать действительно проще было бы, а хочется, ну, я не знаю, там, России навредить, подгадить, или там, может быть, Киеву помочь, условно говоря, поэтому ищется этот механизм. Я еще хотел уточнить такую деталь. Там, ну, этот премьер-министр Бельгии тут высказывался по этому поводу, и он сказал, что требуется новая правовая основа, и очевидно, что Брюссель не может обеспечить эту правовую основу самостоятельно. Как вам кажется, Владимир Александрович, это на кого перекидывают эти обязательства?
Знаете, я сейчас совершенно не понял вопроса. Как-то мне вот... Алло.
Я... Так, слышно меня, Владимир Александрович? Да, видимо, не слышно. Перезвоним Владимиру Александровичу, да, сейчас наладим связь. Так вот, собственно говоря, политика-то цитирует премьер-министра Бельгии Александра де Кро, который говорил не только, что вот ищем структурные решения, как можно эти замороженные активы использовать, и как это все должно не дестабилизировать международную финансовую систему, но он еще и говорит к тому же, что требуется новая правовая основа, и очевидно, что Брюссель не может обеспечить эту правовую основу самостоятельно. Ну, то есть, условно говоря, Брюссель, как столица Евросоюза, да, мы знаем, что Евросоюз не в состоянии найти какую-то модель, при которой можно было бы российские денежные средства, ну, из последнего, да, что там звучало, передать на, во владение, в пользование украинским властям нынешним. Поэтому... На кого-то нужно эту роль, эту правовую ответственность, поиск этой правовой ответственности спихнуть. Владимир Александрович, еще раз вот повторю, премьер-министр Бельгии говорит, что кто-то вместо Брюсселя должен обеспечить правовую основу для передачи вот этих российских денег замороженных, для решения проблемы замороженных активов. А кто, кроме Брюсселя, Международный валютный фонд мог бы взять на себя такую ответственность?
Ну, вы знаете, это, мне кажется, такая очень странная. То есть, кто может взять на себя ответственность? То есть, здесь, конечно, очень интересный момент, да, потому что, смотрите, еще раз повторюсь, вот золото-валютные резервы, да, та заблокированная часть, например, которая принадлежит Европе, да, это европейские активы, ну, условно говоря, там, евро, там, и так далее. Или, там, если это брать США, то это долларовые активы, допустим. Вот, понимаете, в чем смех-то ситуации, что фактически, ну, вот представьте себе, вы взяли в долг у соседа, да, после чего сосед вам сказал, там, не знаю, вы с ним поссорились, и после чего сказал, а я тебе долг отдавать не буду, я твои, как бы, твои резервы, условно говоря, замораживаю. После чего ты говоришь, слушай, мне Вася, долг, я вот Вася был 1000 рублей должен, я ему не отдам, а я отдам, не знаю, его там, этот долг какому-то третьей стороне на его цели, да, за который, собственно говоря, против Васи. То есть вот с точки зрения там того, как бы, что, по сути, вот, передается, происходит вот такой, скажем, односторонний отказ от исполнения собственных обязательств, да, и вот подвести под эту правовую базу, ну, это, конечно, очень мощно будет на самом деле, да, потому что, ну, такое, это примерно будет переравнивание гособлигаций, ну, вот, европейских там, или американских, к, по сути дела, субординированным облигациям каким-нибудь банкам, да, когда, например, скажем, банк по своему усмотрению, не знаю, при истечении каких-то обстоятельств, может, например, отказаться от исполнения обязательств. То есть это, грубо говоря, перевод этих ценных бумаг, по сути дела, в совершенно другую категорию, да, из сверхнадежных в сверхрисковые, условно говоря.
Вот Владимир Александрович, а можно я так это упрощу, скажем так, вопрос свой? Вот если Евросоюз придумает, как российские деньги передать не России, приведет ли это к банкротству Евросоюза, ну или отдельных стран?
Нет, это к банкротству, естественно, не приведет.
Ну вот остальные страны деньги будут выводить, скажут, ну неприемлемо так поступать, мы свои деньги забираем. Банкротство может быть у Евросоюза?
Нет, ну банкротство точно не будет, да, потому что как они могут забрать? Ну вот есть у вас облигации, да, мы по ней, если Евросоюз по ним платит, по, например, перед вами, какие у вас основания, да? С другой стороны, по большому счету, что это означает? Что, например, скажем, эти евро, эти бумаги ценные, которые, они, например, изымаются, да, и отдаются третьей стороне. А дальше, соответственно, Евросоюз платит по этим бумагам уже третьей стороне. То есть дефолта по самим бумагам не происходит. Да, но происходит другая ситуация, да, что вот сами валютные резервы, то здесь получается такая ситуация, что сам должник, скажем так, он может ваш долг, вот сами ценные бумаги, да, ну, понимаете, получается некое разделение понятия должник и как бы ценная бумага, отвечающаяся за долг. И вот, вот это как раз получается такая вот манипуляция смысловая, да, она может прокатить, да, в том смысле, что да, бумаги могут будет изъяты и переданы третьей стороне, например. А третья сторона их уже продаст на рынке, и, соответственно, выручные деньги для чего-нибудь будут там использовать. Например, да, то есть такие варианты, да, возможны.
Владимир Александрович, спасибо вам большое за беседу. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин был в эфире «Радио Спутник». Сейчас небольшой выпуск свежих новостей, и далее продолжим разговор.